Добрый день, меня зовут Роман Глубаковских, я основатель группы компании IndieGate. Мы занимаемся управлением сложными проектами. Цель данного цикла – показать лучших советских организаторов, как ковалась наша победа на фронте ФТУ. Добрый день, Егор.
Добрый день. Сегодня мы продолжим наш цикл. В прошлый раз мы поговорили про Андрея Александровича Жданова, который руководил Ленинградом, и по факту с его именем связаны не только трагедии, которые связаны, и не столько трагедии, которые связаны с блокадным Ленинградом, но в первую очередь все вопросы обороны города, спасения граждан, эвакуации, налаживания относительно нормальной для военных условий жизни, которая действительно состоялась к весне 1942 года. И в рамках комплекса мер, которыми занимался Жданов и которыми занималось руководство города, конечно, одним из важнейших событий является организация ледовой трассы, известной нам под именем «Дороги жизни».
В первой лекции мы разобрали, как была осуществлена подготовка, а как сейчас была организована ледовая трасса,
да,
«Дороги жизни».
Мы говорили про водную трассу, да, на первой лекции. Ну, понятно, что с наступлением зимы актуальность водной трассы отпала. И, в общем-то, уже в сентябре началась подготовка к созданию ледовой дороги. И вот нам кажется, что ледовая дорога, ну, это довольно просто. Главное иметь парк автомашин, которые выйдут с одного берега и приедут на другой. Ничего сложного в этом, по большому счету, нет. Но на самом деле ледовая трасса, которую мы знаем под именем «Дороги жизни», это было уникальное сооружение, которое потребовало фантастических научных и инженерных усилий. Никогда ни во время одной войны, никогда вообще в мировой истории подобной трассы не создавалось. Это было впервые и до сих пор остается так.
Здесь надо сказать для наших зрителей, которые не из Петербурга и Ленинградской области, что напомнить, что Ладожское озеро – это крайне буйное озеро.
Да.
Это множество разломов, значит, теплых ручьев. Соответственно, плотность льда может сильно отличаться. Замерзание будет неравномерно. А так как постоянные были бомбардировки авиацией, то, разумеется, тоже вносят свой вклад, потому что вибрация,
да,
все дела.
Совершенно верно. Но первое, о чем нам надо сказать, что Ладожское озеро было совершенно не изучено. Ну, точнее, не совершенно не изучено, плохо изучено.
За ненадобностью.
И наука не имела точных сведений о ледовом режиме Ладожского озера. Наука имела определенные представления, например, о перепаде глубин, но они тоже были неточными. И в кратчайшие сроки, в начале осени 1941 года, были организованы научные, в первую очередь, исследования, которые дали более или менее внятные представления о том, что же из себя представляет Ладожское озеро зимой.
А как был организован процесс? Это же нужно огромное количество. Это специалистов по воде, по льду,
да.
Это физики, это организаторы, это военные, которые нужно обеспечить еще и защиту, и чрезвычайная ситуация,
ну,
и так далее.
Да, естественно, что…
Целые комитеты.
Да, к счастью, Ленинград – это все-таки крупный научный центр. И там академические, располагались многие академические институты, которые позволили обеспечить решение этой задачи кадрами. Вот. Были привлечены, ну, естественно, задача междисциплинарная, межкомплексная, были привлечены профессиональные гидрологи, инженеры, физики, специалисты по строительству дорог, специалисты по созданию коммунальных служб, и вот их совокупный труд и дал тот результат, который в итоге получился. Но в первую очередь, конечно, нужно было понять, где прокладывать трассу, по какому маршруту. Для этого гидрологи совместно с солдатами Ленинградского фронта осуществляли ряд экспедиций в Ладожское озеро. То есть с октября, когда появился первый лёд, начались исследования. Исследования шли по двум направлениям. Первое, пока лед был очень тонкий, шли опросы местных жителей. В основном, в первую очередь, рыбаков, да, то есть людей, которые заходили по льду далеко, пытались узнать, не знали даже полностью ли Ладожское озеро покрывается льдом. Выяснили, что не полностью. В первую очередь оно промерзает в южной части, которая более мелкая, вот, в северной части гораздо сложнее, Вот. Рыбаки давали интересные свидетельства о том, что есть части, которые никогда не покрываются льдом. Например, есть части, где лед очень тонкий. И вот по результатам этих опросов были выявлены первые примерные наброски к маршруту, да, угу. Где теоретически вообще может пройти ледовая трасса. Далее, когда лед укрепился, начались экспедиции. Собственно, по льду их выполняли, как правило, солдаты Ленинградского фронта. Они пытались, получили задачу, пытались пройти Ладожское озеро с одного берега
на другой. Почему они шли? На лыжах, на собаках?
Они шли на лыжах. Нет. Они шли на лыжах или, как правило, пешком.
Очень интересно, как бы осуществляла навигация на Ладожском озере. Сейчас существует много туристических маршрутов, лыжных для кайтсерфинга. Это то еще приключение. Во льдах. Ладожское озеро самое крупное в Европе, если не изменяет.
Да, совершенно верно.
Это банальная навигация, как бы осуществлена для поисковых отрядов. И как это заносилось, представляет ли стоимость ошибки? Притом солдаты, они не ученые, они имеют гораздо меньший уровень.
Воспоминания одного из руководителей такого отряда.
Кто были руководители? Офицеры или ученые?
Офицеры. В маск-халатах с оружием, обвешанные гранатами, мы имели воинственный вид, но пешни, санки с вешками, веревки, спасательные круги делали нас похожими на зимовщиков Дальнего Севера. Они разбивались, где-то между ними было 5 шагов, они шли друг за другом и вмораживали каждые 400 метров вешки в лед для того, чтобы запоминать дорогу назад. Вот. Несколько таких экспедиций закончились неудачно.
Неудачно.
Неудачно не в том смысле, что кто-то погиб, а в том смысле, что они доходили до открытой воды и понимали, что дальше дороги нет. Вот. Тем не менее, возвращались назад, продолжали поиски, в результате маршрут был составлен. Ну, вообще, конечно, первые наброски были доложены Жданову уже 24 сентября. То есть еще до того, как на озере появился лед.
Хотел бы здесь отметить уровень подготовки офицеров по картографической части.
Конечно.
Как известно, у нас ничему не учили, только штатные офицеры почему-то смогли справиться. Потому что что такое ледовое поле озера? Это место без ориентиров. Любая навигация, она делается в армии, все-таки привязывается к местности, а здесь ее нет. Это значит очень сильная теоретическая база, прежде всего, чтобы люди могли высчитывать азимуты и так далее, и так далее.
Конечно, но здесь большую роль сыграл начальник ледовой службы Балтийского флота Михаил Казанский, он руководил подготовкой к проложению трассы, у него было впоследствии, за ним закрепилось прозвище «Ледовый дед», хотя ему было всего 25 лет, он был еще очень молодым человеком. И вот именно под его руководством была проложена предварительная трасса, которая пролегала между Кабоной на том берегу и деревней Кокарева на этом берегу. Вот после того, как разведчики прошли с одного берега на другой и стало понятно, где теоретически можно проложить трассу, рассматривались несколько вариантов, но в итоге был выбран вариант, мы покажем карту в ролике, значит, от Осиновецкого маяка, где, я напомню, находился самый крупный порт на Ладоге, до на Ладоге острова Зеленцы, и дальше разветвление трассы, одна часть идет на деревню Кабона, другая часть на деревню Лаврова. Вот, то есть, в принципе, уже в октябре, было там в конце октября, в начале ноября было примерно понятно, как все это будет происходить. Но этого было, конечно, недостаточно. И здесь очень интересна работа физиков, потому что они сыграли огромную роль и играли ее на протяжении всего периода работы «Дороги жизни». Значит, физики получили задание определить, как деформируется ледовый покров под влиянием статических нагрузок, колебания льда, да, под влиянием ветра, под влиянием волн, и самое главное, необходимо было рассчитать износ льда. То есть задача была понять, как сделать так, чтобы лед не проламывался. Вот. Эта работа была очень нужна, потому что первые же опыты на дороге жизни показали существенные недостатки. Буквально в первой неделе было потеряно огромное количество десятков, почти сотни машин. Это было очень много. То есть это же не только потери машин, это еще потери людей, это потери продовольствия, которое везут. Вот, то есть по существу на первой стадии дорога жизни показывала очень низкую эффективность. И только благодаря усилиям ученых удалось внести необходимые коррективы в организацию, чтобы дорога жизни заработала по-настоящему. В частности, значит, руководил этим процессом наш известный физик Петр Кобека из Ленинградского физико-технического университета, института тогда еще, да, института Академии наук академического. Значит, под его руководством физик Наум Рейнов изобрел прогибограф.
Прогибограф.
Прогибограф – это очень интересный прибор, который регистрировал колебания льда на временном отрезке от 0,1 секунды до суток. Вот. И благодаря этому прибору как раз и стало понятно, почему такие высокие потери автотранспорта. Да? Значит, основной проблемой был резонанс, который возникал, когда скорость движения автомобиля совпадала со скоростью движения волны под льдом. Вот. Еще одна проблема – это отражение волн от берега, которое тоже создаёт. Вот резонанс как что? Как резонанс мог сказаться? Вот проезжает машина, все нормально, машина проехала, а за ней едет следующая, и срабатывает резонанс, машина проваливается. Понимаешь? То есть в одном и том же месте одна машина могла проехать, а другая проваливалась, там все гибли. Почему так происходило? Вот прогибограф Наума Рейнова дал ответ на этот вопрос.
Для обыденного восприятия это вообще какой-то космос, потому что волна резонируется от берега в середине озера и так далее, это фантастика какая-то.
Не обязательно в середине озера, может быть, просто недалеко от берега, там Ладога довольно быстро становится глубокой, вот, и это страшная вещь.
Ужасно.
По большому счету. То есть…
Едешь по минному полю.
Да, по существу, да, поэтому все, в принципе, все шоферы, водители дороги жизни, у них были открыты двери.
И привязаны друг к другу.
Первое время шофер вообще стоял на подножке, как бы одной ногой, чтобы успеть выпрыгнуть, потому что если ты не выпрыгнул, то, скорее всего, ты погиб. Хотя, конечно, случаи бывали разные, я даже уже знал человека, который выплыл, вот, но тут 50 на 50. Вот, и там рассказываются страшные истории, как воспоминания встречаются, как машина провалилась, и уже понятно, что люди к ней погибли, но машина еще видна из-за того, что фара светит где-то там на дне. Вот, вот эти истории, конечно, страшные, но, конечно, ученые совершили огромный подвиг, потому что их открытия действительно позволили улучшить ситуацию значительно и сократить жертвы.
То есть, прежде всего, это интеллектуальный подвиг, дальше это технический подвиг, потому что появился а – прибор, б – правила его применения, потому что наличие прибора без людей и без правил – это бессмысленно, а дальше это еще было все внедрено и соблюдалось.
Ну, я бы еще добавил, что это подвиг мужества.
Подвиг мужества – это…
Мужество людей,
полностью.
Да, потому что это, конечно, требовало очень высоких как бы, моральных человеческих качеств, да, выходить на такую работу.
А это были добровольцы?
Это были, конечно, не добровольцы, ну, точнее, там были в том числе и добровольцы, но, конечно, в условиях военного времени этот никакой военный труд не формируется за счет добровольцев.
Это, добровольцы присяги.
Да, это добровольцы присяги. Да, были назначались в первую очередь профессиональные водители, профессиональные шоферы, которые могли достойно выполнять этот очень нелегкий труд. А труд был действительно нелегкий, потому что
на подушке-то ехать.
Да, значит, чтобы было понятно, ведь дорога жизни заработала тогда, когда Тихвин был в руках немцев. И прежде чем выехать на лёд собственно Ладожского озера, они должны были проехать еще 300 километров по сухопутному участку, объезжая территорию, захваченную немцами. Вот. И на, собственно, ледовую трассу они выезжали уже чрезвычайно измождёнными. Конечно, потом Тихвин отбили, и этот промежуток, который необходимо было ехать, сократился до 40 километров. Но первый месяц они ехали вот очень долго.
А какая скорость была движения? 40 километров? 60?
35 километров средняя скорость.
300 километров объезда – это 9-10 часов.
Да, да.
Это только для того, чтобы доехать до Ладоги. А дальше ты едешь по Ладоге. Скорее всего, ты едешь ночью, чтобы авиация не видела. Либо первый участок, либо второй.
Да, но я должен сказать, что по Ладоге-то как раз было недалеко. Чтобы было понятно, вот этот ледовый участок – это всего 30 километров.
Ну, всего на подножке 30 километров с открытой дверью без отопления в ватнике и в валенках постоянно ждать на льду.
Нет, ни в коем случае не умоляю.
Да.
Вот. Но до надо еще, конечно, упомянуть о том, что внедрение автотранспорта, оно постепенно происходило, потому что сначала пошли подводы на санях. Да.
Они легче вот. И немногим уступают по скорости.
Ну, они все-таки по скорости уступают, а самое главное, что их вместительность невелика, но все делалось очень осторожно, и бывали такие моменты, когда останавливались подводы, значит, сгружались тюки с мукой, подводы проходили, а в каких-то таких опасных местах тюки переносили вручную просто, потому что вот это потом уже после внедрения. Вот. На открытии ученых-физиков по льду пошли даже танки КВ. Некоторые.
Начинали с подвода, закончили КВ. Как-то...
Да, ну понятно, что.
Советский Союз в миниатюре.
Да.
Сталинский период
это
особенно.
Это очень интересный на самом деле факт, потому что, если кто не знает, то долгое время танки КВ производились только в Ленинграде вообще. Вот. Несмотря на то, что он был в блокаде, но тем не менее, вот эту военную продукцию важнейшую. Приходилось как-то из Ленинграда эвакуировать и везти на Большую Землю. И некоторые вооружения, созданные в блокадном уже Ленинграде, приняли участие в битве за Москву вообще. Вот. Но просто про танки КВ это интересно. Конечно, танк весит очень много, это понятно, и он, знаешь, не в полной комплектации ехал по льду Ладожского озера, снималась башня с орудием, вот. Но остальная часть она ехала сама. Вот, и танки КВ вполне себе убедительно передвигались по льду и приезжали на тот берег.
Надо напомнить, мы обсуждали уже, что есть миф, что мы не готовились к войне, но годы осажденный, блокированный Ленинград смог производить тяжелые танки, которые потребляют огромное количество материалов, прежде всего металла, который было сложно завести, наверное, по дороге в том числе, по крайней мере, до появления железной. И постоянная была связь и промышленная, как мы видим, и транспортная, и так далее. Все было налажено в кратчайшие сроки.
Вот. Но, безусловно, сейчас еще отскакивая, да, безусловно, существовал в первую очередь кадровый потенциал. Кадровый потенциал колоссальный, потому что люди решили все эти вопросы в кратчайшие сроки. Решения эти были нетривиальные и очень неожиданные для противника. То есть одна из главных ошибок Гитлера заключалась в том, что вся гитлеровская пропаганда работала над образом унтерменша, то есть человека, который не в состоянии принимать никакие решения. Это раб. Рабочий скот, да, управляют евреи, они хитрые, алчные, гнусные паразиты, вот, но под узкой прослойкой управляющего еврейства колышется абсолютно аморфная, тупая, ничтожная русская славянская масса, которая, ну, что-то, конечно, может украсть, но принять какое-то неожиданное решение она не может. И вот гитлеровская пропаганда могла работать только и исключительно в формате блицкрига. В формате затянувшейся войны она работать не могла, потому что в ходе затянувшейся войны стало очевидно, что одним тупым еврейско-комиссарским наганом невозможно организовать, например, такое грандиозное сооружение, как ледовая трасса. Соответственно, на стороне большевиков воюют выдающиеся современные интеллектуалы. Вот ледовая трасса просуществовала 2 года, никто ничего сделать не смог. Немцы пытались, обстреливали, конечно, но нарушить движение им не удалось. Я не говорю, что все было идеально, было не идеально, безусловно, не хватало.
На войне не бывает идеально.
Вот, не хватало машин, не хватало горючего. Это прослеживается очень ярко по источникам, это создавало заторы, проблемы с трафиком, но тем не менее трасса работала, она дала результаты. Только за зиму, да, с 1941-1942 года эвакуировано было на машинах, 550 тысяч человек из блокадного Ленинграда.
Напомню, что тогда машина – это полуторатонная полуторка, с которой наверняка с собой еще везла
вот,
запас.
Еще, ну, не только полуторка, потому что пустили, вот в кино обычно этого не показывают, еще рейсы в автобусы.
Хорошо, про то, что это очень невместительные машины. То есть, да, это конечно. Не современные автобусы на 60 человек.
Ну, естественно.
Да. А, Егор, какова была структура дороги? Это была одножильная дорога, либо это были параллельные пути, там 5-6, как были сделаны перекрестки? То есть, это же потом лед же движется, потом, если есть налет и там разбомблена часть, то, значит, нужны объездные пути. Как это было организовано?
Значит, организация очень четко продумывалась. Ну, первоначально трасса была одна, две колеи, значит, расстояние 10 метров, но в итоге дошли до нескольких десятков, в некоторых источниках даже говорится о 60 трассах, вот, которые были проложены по Ладожскому озеру, но 10 метров ширина, каждые 100 метров должен был стоять регулировщик, обычно это была девушка, их называли богинями. Богини. Каждые 7 километров, через каждые 7 километров располагались отопительные, обогревательные питательные пункты, на которых можно было остановиться, что-то поесть, попить, отдохнуть недолго и поехать дальше. Вот. А там же на дороге жизни работали органы НКВД, которые внимательно следили, чтобы никто никуда не уехал, чтобы никто ничего не скрыл, чтобы никто не простаивал. Большое количество простоев было, и простой, когда шофер останавливался и не ехал, могло быть расценено даже как дезертирство. Вот. Ну, во всяком случае, уж как отлынивание от воинского долга. Поэтому надзор был очень-очень строгий. Ну, соответственно, когда машина приезжала в Осиновец, то шла разгрузка, все привезенное погружалось на железную дорогу. Железная дорога привозила все это в блокадный Ленинград, подведенное к Осиновцу. И то же самое происходило в Кабуне. К сожалению, железная дорога, которая шла от Осиновца до Ленинграда, она также не была предназначена для большого трафика. Там тоже совершались фантастические подвиги мужества и героизма. Не было воды, воду к паровозам приносили вручную. Вот, это была какая-то фантастика.
Ослабленные люди голодом – важный момент.
Да.
Вообще взять, если средний рост и средний вес – тогда это процентов на 30 будет меньше, чем сейчас, и принести, соответственно, нагрузка будет больше. А если еще человек ослабленный, это, ну, считайте, что там для современного мужчины это надо будет таскать 40 килограмм, для современной женщины там 25, чтобы это пересчитывать более-менее понятные цифры нашим зрителям.
Да.
Значит, ну, в неудобной одежде по скользким дорожкам, потому что ходили, скорее всего, в валенках, которые полируют снег в лед. Тоже важный нюанс.
Вот об этом как раз пишет о паровозах пишет Александр Верт. Это известный британский журналист, который приезжал в блокадный Ленинград и впоследствии написал известную книгу про Великую Отечественную войну. Он написал: на этой дороге не было даже водонапорных башен, и воду на паровозы нужно было подавать вручную. Кроме того, приходилось рубить тут же на месте деревья, чтобы снабжать паровозы сырым и очень плохим топливом. Приходилось, но делали.
Такая срубленные деревья – это значит сниженная маскировка. Как обеспечивалась маскировка ледовой дороги?
Ну, во-первых, ты правильно сказал, что в течение всего действия, как правило, машины шли в темное время суток. Дело в том, что…
С погашенными фарами.
Да, дело в том, что… Нет, по-разному. Дело в том, что немецкие позиции находились, по большому счету, недалеко, там 13-15 километров.
Вот, дальность тяжелой артиллерии.
Да, естественно, что немцы, поняв, что вообще происходит, предпринимали очень серьезные попытки, артиллерия, авиация всегда была… поблизости. Машина в ясный день была идеальной целью для немецкого самолета. Очень интересно читать воспоминания девушек-регулировщиц. Они говорят, что они пишут, что вот летит самолет. Ну куда ты вот что? Делать было нечего, прятаться некуда. Место открытое, мы просто ложились и все. Было очень страшно. Там шоферы первое время пытались спрятаться под машину. Вот.
Плохое решение, вот. Проломится лёд,
это и было, сам. Да, вот это было, такие случаи бывали, проламывался лёд, причём один случай, я читал, шоферу очень повезло, потому что бомба упала неподалеку от машины, лёд треснул, и так получилось, что машина осталась стоять на льду, но под машиной оказалась полынья, то есть он провалился и плавал под машиной в этот момент, но ему повезло, что машина все-таки под лёд не ушла, он выбрался и спасся.
Родился вот, в рубашке.
Родился в рубашке, да, а бывали случаи, конечно, когда все.
Здесь стоит отметить, наверняка будут вопросы, где была советская авиация в защите, хотел бы отметить с точки зрения маскировки, немцам подлетать всего 10-15 километров, то есть для турбовинтового самолета это не так быстро, ой, не так далеко.
Не так далеко,
да. Да, и они были покрашены в белый цвет, и на низкой высоте, а немецкие пилоты были высокой квалификации, их просто истребительная авиация могла не увидеть, даже во время обстрела, потому что на высоте там 200 метров, истребительная авиация на перехвате, она летит выше, их просто было не видно.
Но, тем не менее, нельзя сказать, что советское ПВО работало плохо.
Я не про то, а про особенность сложности именно близости фронта,
да, да, да.
И того, что немецкие самолеты еще были быстрее, то есть там они могли налететь, уже ударив по колонне, пока наша авиация даже не могла среагировать.
Вот, ну, я не оспариваю, я просто дополняю то, о чем ты говоришь. То есть ледовая дорога состоялась, как бы этого не хотелось противнику. Вот. И это, безусловно, результат выдающихся усилий наших ученых. И я бы хотел отметить еще одно качество, которое было свойственно именно советской систематике, да, военной, это вариативность. То есть, если не так, то вот так. Вот когда только планировалась ледовая трасса, были предложены самые разные варианты ее организации. Например, существовали планы, всерьез разрабатывались и обсуждались в научной среде планы намораживания льда. То есть, если лед окажется недостаточно крепким для прохождения тяжелых машин, вот как сделать так, чтобы его укрепить? То есть,
наращивание.
Да, был план наращивания льда. Да, если не хватит автотранспорта, был план пустить троллейбусную линию,
интересно,
которая должна была бы снабжаться электричеством от Волховской ГЭС. Да, от Волховской ГЭС. То есть эти планы они оказались не нужны в связи с тем, что получилось по-другому, но рассматривались самые разные варианты. То есть это не было решение, за которое ухватились случайно. Мозги в Ленинграде работали, люди специально решали и выбирали, что будет наиболее целесообразно. Вот. И эта вариативность она прослеживается и далее, в частности, в деятельности уже зимой 1942-1943 года. То есть зимой 1942-1943 года началось строительство железной дороги через Ладогу. Вообще уникальнейшее сооружение.
Разберем этот?
Да, разберем этот кейс. Да, это дело, опять же, моего любимого героя Ивана Георгиевича Зубкова. Вот он был инициатором идеи постройки этой железной дороги. Она должна была проходить по… Ну, это был своего рода железнодорожный мост, то есть первоначально в дно Ладожского озера вбивались деревянные сваи, сверху клался настил, вот на него клались рельсы и шпалы. Он построил эту дорогу. Он ее реально построил и запустил в эксплуатацию.
Может быть, сделать отдельную лекцию по данному вопросу?
Ну, да, это можно, конечно, сделать, но просто сейчас отметим вот именно в рамках вариативности. То есть эта железная дорога, она не понадобилась в итоге. Но она была готова практически, она была запущена в эксплуатацию, там прошли паровозы, все работало.
Есть видео.
Вот. Да, да, есть кинохроника. Вот. А другое дело, что она не понадобилась, потому что параллельно разрабатывался вариант операции «Искра», сугубо военный, да, прорыва блокады Ленинграда, и он увенчался успехом. Но если бы нет, то вот, пожалуйста, вам железная дорога по льду Ладоги, уже построенная. Да? А потом эту дорогу успешно разобрали и бросили на все материалы бросили на постройку так называемой Дороги Победы, которая прошла вот в том коридорчике, который наши войска пробили, разрывая блокаду Ленинграда. Но не было бы это, было бы другое. И вот эта вариативность, она прослеживается на всем, в общем, направлении. Да?
Если интересно добавить про мемуары немцев, когда они обвиняют советское руководство в консервативности, в неинициативности и так далее. Здесь мы налицо видим, во-первых, инициативность, мужественность, вариативность и готовность к быстрому внедрению. То есть все наоборот. Вот пример. Сложнейшие инженерные решения, которые требуют разных специалистов, чтобы был пример, попробуйте договориться, там, где вы работаете, между отделами. А тут договаривались между министерствами, армиями, флотами, учеными и так далее в кратчайшие сроки. С теми средствами коммуникации и связи. Да. Великолепные организаторы бы стояли наверху.
Безусловно.
Про Зубкова у нас была первая лекция, да, про Жданова вторая.
Да, ну мы просто я вот в первой лекции про конкретно этот успех Зубкова не говорил. Вот, но я считаю, это важно именно в контексте дороги жизни, потому что. Да, ледовая трасса автомобильная, а вот здесь уже появилась железнодорожная. То есть еще за летнюю навигацию были учтены ошибки предыдущей зимы, и появилось новое инженерно-техническое решение. Нетривиальное. То есть немцев это все шокировало. Немцы не понимали постепенный миф о бунтерменшах. Он уходил, то есть еще в тыловых там службах и в 44-м, 45-м повторяли что-то там про унтерменшей. Но на фронте про унтерменшей уже никто не говорил. Все понимали, что они тут сражаются не просто с равным, а с очень сильным противником, с очень сильным противником, а после Сталинграда уже и вообще было понятно, что вот 43-й год – это рубеж, конечно, после которого в прямой речи, в письмах, там, в дневниках немецких солдат начинают появляться сомнения, что, может быть, они и не победят. И как раз вот такие люди, как там Зубков или Казанский, или Монахов, который был первым начальником дороги жизни, или там генерал Шилов, который был начальником всей дороги впоследствии, да, они этому чрезвычайно способствовали, конечно.
Можем ли мы как-то в цифрах описать эффективность ледовой трассы? Вот мы описали про количество эвакуированных людей, 550 тысяч, если не это огромная цифра, это 20% населения довоенного Ленинграда, да, примерно?
Да.
Мы не берем фактор сведенных войск и фактор беженцев из пригородов, которых тоже немало, причем пригородов начинают, даже дальние области, это Псков, Луга, Новгород, но это все равно колоссальная цифра. Наверняка это были в основном женщины, дети и старики.
Да, конечно.
То есть лица с ограниченными транспортными возможностями.
В первую очередь, ну, 550 тысяч человек, 300 тысяч тонн продовольствия, которые пришли в Ленинград.
В первый год сколько было водной навигации? 60?
Да.
Если 300 тысяч, 60 тысяч тонн – это 40 дней, соответственно, если 300 тысяч тонн – это полгода. Полгода питания дорога это обеспечивала для всего города.
Да, ну, еще здесь надо учитывать, что население выезжало. Вообще, да, в городе к осени 42-го осталось 800 тысяч. И это была, кстати, вполне рациональная цифра. Она была вычислена, сколько людей может остаться. Вот 800 тысяч жителей – это то число, которое реально можно было прокормить, имея существующий трафик снабжения.
И сохранить промышленный потенциал.
Естественно, не ослабляя работу, не ослабляя силы Ленинградского фронта. Вот, то есть эффективность дороги жизни, она несомненна. Другое дело, что, конечно, это была война, и на самой дороге многие погибли. Я некоторое время назад услышал песню «Белой панамки». Не слышал?
Слышал.
Песню? Вот, она вот как раз про гибель детей на водной, правда, трассе. Очень трогательная, потрясающая, невозможно слушать ее без слез. Я не могу, например. Но, конечно, это война, и там погибали люди и погибали дети. Вот. Но те люди, которые стремились их спасти, они не должны ни в коем случае нести ответственность за трагедии войны. Это не они эту войну начали, и они сражались не, как писал Твардовский, не ради славы, а ради жизни на земле. Поэтому наша задача – это низкий поклон. Низкий поклон. И всяческое возвращение, что ли, этих имен, потому что они забыты. Там, вот как я начал с того, что представляется нам, что ледовая трасса – это вот машины выпустили на лед, они поехали. А вся работа колоссальная, подготовительная, она не видна. Вот. Но сегодня мы имеем возможность напомнить об этом. Мне кажется, что так потихонечку, по крупицам мы немножечко это делаем.
Очень надеюсь на то, что это сподвигнет наших уважаемых зрителей, потому что подвиг предков был в том числе организационный, и нужно организовывать свою жизнь, организовывать свой быт, свой дом, свою работу, творчество и научную деятельность более качественно и видеть то, что предки, если могли, то мы потеряли во многом этот потенциал, и нам его пора наверстывать.
Я тоже так думаю.
Спасибо, Егор. До новых встреч.